новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и значит, мы с вами в течение часа будем самые интересные новости обсуждать. Я и для вас подобрала координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот» смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Кстати, несмотря на такую февральско-апрельскую погоду, пробок в Москве нет, всего лишь 2 балла. И с утра были последствия снегопада, но к этому часу уже улицы почистили. Сама лично видела. Ну, отмечу пробку на внутренней стороне МКАДа между Минским шоссе и, наверное, Рублево-Успенским шоссе. Там дорожно-транспортное происшествие. Поэтому между, точнее, Минским шоссе, да, и Молодогвардейской улицей, так будет точнее. Еще есть затруднения по внешней стороне между Горьковкой и Носовихой. И третье транспортное кольцо. Будьте внимательны. В районе Фрунзенской набережной вот здесь пробка. Также внутренняя сторона, район Шмитовского проезда, район Си. Кутузовского проспекта, Садовое кольцо, едет нормально.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Генсек НАТО заявил, что Россия должна танцевать танго для мира с Киевом. Во Всемирной организации здравоохранения назвали число жертв COVID-19 в мире. Потом мы с вами обсудим, что в Государственной Думе намерены вернуться к законопроекту об ответственности за нарушение квот на выбросы. И в Госдуме предложили повысить штрафы за мат в общественных местах. В «Умных парнях» Дмитрий Орлов, гендиректор агентства политических экономических коммуникаций. Обсудим интересную тему. Уже только вчера Александр Овечкин установил рекорд. Как некоторые депутаты и другие люди заговорили о том, а хорошо бы ему построить политическую карьеру, причем в Российской Федерации.
Поток. Успеем сказать главное.
Генсек НАТО Рютте сделал заявление, говорит, что Россия должна танцевать танго для мира с Украиной. Но пока это, похоже, не делает, сказал Марк Рютте в интервью CBS. «Мяч явно на стороне русских», сказал Рютте. По его мнению, команда президента США пытается достичь ситуации, в которой конфликт удастся прекратить, но без содействия России это будет сложно. Как отметил Рютте, линия фронта движется в неправильном направлении. Эта война движется в неправильном направлении, говорит он. Этой же фразой необходимости участия обеих сторон для танго описывал процесс мирного урегулирования и Дональд Трамп. Тимофей Бордачев с нами, программный директор. Директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД, доктор политических наук. Тимофей Вячеславович, здравствуйте. Алло. Нету его, да, сейчас? Есть. Тимофей Вячеславович, алло. Алло. Нет, у нас его сейчас попробуем. Хорошо. Еще перенабрать. Что здесь было интересного? Еще Трамп как раз в середине марта говорил, что нужно... Для мира нужно, чтобы обе стороны активно участвовали в процессе урегулирования. Американской и украинской делегациям тогда удалось предварительно договориться о 30-дневном перемирии. Он тогда выразил надежду, что Россия одобрит эту инициативу. Владимир Путин позитивно воспринял предложение США, но представил несколько нюансов относительно перемирия на месяц. Он напомнил, что в Курской области тогда оставались украинские военнослужащие, и при прекращении огня остается непонятным их статус. Но это в тот момент было. 7373-948, телефон прямого эфира. Есть ощущение, что предлагается некая подмена понятий в словах Рютте и, кстати, Трампа о неком промедлении или нежелании Москвы. На этот счет сегодня высказался, кстати, Дмитрий Песков. Он сказал, что Российская Федерация не против, естественно, перемирия. Российская Федерация не против мира и всячески за это, на этом настаивала и за это выступала на протяжении всех 3 лет конфликта, но при этом... Противоположная сторона не проявляет никакого интереса к замирению. Противоположной стороне хочется, чтобы Россия была объявлена проигравшей стране, страной противоположному оппоненту Российской Федерации хочется, чтобы Россия платила какие-то репарации. противоположной стране хочется быть членом НАТО, что для Российской Федерации неприемлемо как факт, потому что на границе с Российской Федерацией не может быть государства настолько токсичного и враждебного, с учетом того, что вот именно здесь, в европейской части России, сосредоточена вся активная экономическая деятельность страны. И было бы действительно странным, если бы Россия допустила у себя на границе как раз дальнейшее вот такое усугубление токсичности со стороны Украины. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. А сколько будут Дональд Трамп и генсек НАТО закрывать глаза на недоговороспособность Киева? Спрашивает наш слушатель. Хороший вопрос. Ну, либо там отказываются это понимать, либо все-таки хотят, чтобы почему-то Россия проявила какую-то добрую волю, но Россия уже проявляла, не нанося удары, например, по энергетической инфраструктуре, чем, кстати, украинская сторона таким жестом доброй воли вообще никак не отличалась. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Дмитрий Песков говорит сейчас, вот, власти стараются минимизировать еще последствия экономического шторма из-за пошлин. Параллельный процесс идет, но пошлины мы чуть попозже, естественно, обсудим. И, соответственно, все последствия, которые будут с этим связаны для всего мира. Так, ну, а по поводу Украины, да, Песков говорит, что Владимир Путин, конечно же, поддерживает идею необходимости прекращения огня, но для этого необходимо прояснить все нюансы по позиции Киева. Эти вопросы до сих пор висят в воздухе. Пока ответа на них никто не дал. Связано это с неподконтрольностью киевского режима и с невозможностью киевского режима контролировать действия целого ряда экстремистских и националистических подразделений, которые просто не слушаются Киев. Это связано с планами дальнейшей милитаризации Киева. Все эти нюансы по-прежнему на повестке дня. 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте, пожалуйста.
Да, все, они прекрасно понимают, но не идиоты же они, да, вот, умные люди.
Ну, подождите, там, у них своя система координат. Мы не говорим о том, что кто-то идиот, а кто-то нет. Мы говорим о том, что каждый в своей системе координат и не очень хочет менять.
Ну, они никогда не примирятся с нами, понимаете? Это нужна серьезная победа, вот я так считаю, лично.
Военная, вы имеете в виду?
Серьезная победа, чтобы они поняли. Ага.
Чтобы они поняли. Но, видите, это, в принципе, и продолжается. Потому что, вспомните, когда была операция «Поток», когда через трубу пробрались российские военные как раз в Суджу, тут же Киев выступил, понимая всю патовость ситуации, за некое перемирие. И эту тему всячески продолжала муссироваться. Но с нашей стороны были логичные вопросы. Ну, хорошо, перемирие для чего? Для чего? Чтобы позволить ВСУ остаться в Курской области и терроризировать мирное население? Или для чего? А потом как-то эта тема ушла с повестки. А теперь другое, что Трамп говорит, сейчас все очень быстро будет. Быстро не получается. А потом какие-то источники из американской администрации говорят, что Трамп взбешен. Трамп взбешен. Ну, мало ли, как бывает. Может быть, кстати, и не был взбешен никоим образом, потому что он никак в негативном ключе, кстати, о Кремле, в отличие от предыдущей администрации, до сих пор не высказывался. Генсек НАТО, понятно, у него своя история. И в НАТО, напомню, на прошлой неделе высказались о том, что США своей позиции по сближению с Кремлем, так это просчитывают в Европейском Союзе, угрожает единству альянса. Тоже парадокс. Соединенные Штаты Америки – главная фигура в НАТО, и сама НАТО утверждает, что США угрожает, потому что как будто бы сближается с Кремлем. То есть, что называется, следите за руками. Кому нужен на самом деле мир на Украине? Кажется, что объективно планы и предложения, которые выставляла Российская Федерация, они выглядят наиболее рациональными. И они изначально такими выглядели. Но по прошествии времени как раз Россия-то осталась при своем мнении, что да, нужно договариваться, но нужна внеблоковая Украина, нужно отсутствие вооруженных сил, нужна полная ликвидация националистических подразделений и вообще вот этой вот токсичности, которая исходит с Украины. Но для Европейского Союза и для, например, Альянса это равно проигрышу и разрушению той конструкции, которая нагромождалась так долго. что Россия главный враг, что Россия ведет захватнические войны, что Россия, Украина — это последний оплот демократии. И таким образом не очень понятно, почему нужно сдаваться. Тем более, что воюют не европейцы, а погибают за это все, за интересы европейцев погибают украинцы. Так, Марина, пусть США перестанут поставлять оружие и сведения со спутников Украине, а потом будут иметь право хоть что-то спрашивать с Российской Федерации. Марина, ну видите, это тоже выглядит очень логично. Трамп видит недоговороспособность Киева. Почему бы не прекратить для него, соответственно, почему бы для него не прекратить поставки вооружения? Но это будет довольно серьезным ударом для позиции самого Трампа, видимо, внутри страны. Поэтому это сложно. А Тимофей Бородачев с нами сейчас. Он программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД, доктор политических наук. Тимофей Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, есть ли проблема подмены понятий в словах Рютте и Трампа о якобы промедлении со стороны Москвы?
Я думаю, да, потому что, в принципе, Россия это соблюдает. Те предложения, те идеи, которые там 2-3 недели назад обсуждались. Так. Россия не наносит ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Вот. А со стороны, что если говорить про подмену понятий со стороны Рютте там, и отчасти Трампа, то, в принципе, дело привычное. Да? Угу. Сейчас мы находимся в таком сложном дипломатическом диалоге, когда каждый день, там, буквально каждый час произносятся вещи, которые часто противоречат друг другу.
Это правда. А для чего это делать? Запутать, запугать, наказать невиновного, наградить непричастного? Что это за игра такая дипломатическая?
Нет, я просто думаю, что это нормальный дипломатический процесс. Просто не нужно к этому относиться очень впечатлительно. Да? Мы с вами за последние месяцы, а уж не говоря про годы, услышали от тех же самых европейцев столько всего. Да? Макрон уже там на Украине войска французские размещал, помните, полтора года
конечно,
назад?
Конечно, да-да-да.
Столько всего, что если мы будем серьезно относиться к такого рода высказываниям, как вот то, что сказал Рютте, то нам с вами будет очень сложно сохранить здравый рассудок. Uh-huh. Поэтому я бы предложил ориентироваться на официальные заявления России.
Так.
Вот, и на официальные заявления американцев, связанные с теми консультациями, которые между нами периодически происходят.
А официальное заявление американцев, это в смысле, когда Трамп дает интервью, или когда происходят консультации и потом пресс-подход?
Когда происходит консультация, потом пресс-подход, обнародование того, что стороны обсуждали, о чем договорились.
Но, Тимофей Вячеславович, не стоит же, наверное, списывать со счетов как раз желание европейцев, наверное, сейчас... может быть, препятствовать налаживанию диалога между Москвой и Вашингтоном, потому что у них свое видение того, как должен конфликт развиваться или там прекращаться.
Да. Европейцы находятся в сложной ситуации.
Так.
Они понимают, что они никому в этом диалоге особенно не нужны. Но они пытаются обеспечить себе хоть какое-то место в этих переговорах. И вот эти все такие эмоциональные выплески, которые мы наблюдаем со стороны европейцев, заявление о том, что вот они там придумали какой-то 101-й план размещения каких-то там мифических миротворцев на Украине, да? Это все колебания воздуха, которые направлены только на то, чтобы вообще оставаться в этой дискуссии, в принципе. Если они будут только поддакивать Трампу, что от них... на самом деле, и требуется, то и у них не будет медийного присутствия. А им оно необходимо, потому что, какие же они тогда вообще там государства, да, мировые державы, Евросоюз, если...
То есть все разговоры о реваншизме, в том числе и военном, со стороны европейцев, это в пользу бедных?
Это они делают в пользу себя. Для того, чтобы, когда переговоры и урегулирование кризиса вступит в так, завершающую, решающую фазу, что-то все-таки самим американцам получить.
Понятно. Спасибо большое, Тимофей Вячеславович. Благодарю вас.
Спасибо.
Тимофей Бородачев был с нами, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД и доктор политических наук. В очередной раз мы слышим предложение со стороны экспертного сообщества все-таки не ориентироваться на каждое заявление каких-то даже высокопоставленных лиц в Европе или в Америке, а предпочтительно действительно получать информацию официальную и со стороны Кремля, и со стороны участников переговорного процесса, тем более, что таких встреч уже было несколько.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
ВОЗ назвали число жертв COVID-19 в мире, сколько лет прошло, и сейчас подсчеты, ну, кажется, официальные представлены. За время пандемии скончались 7 миллионов 100 тысяч человек. Как заявил в интервью ТАСС глава Офиса Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев, по состоянию на март этого года коронавирусом на планете заразились 778 миллионов людей. Он перешел в разряд сезонных заболеваний. По словам эксперта, представленные цифры могут не отражать реальное положение дел, так как во многих странах изменился подход к тестированию и регистрации случаев заболевания. Представитель ВОЗ напомнил, что по-прежнему следует соблюдать меры профилактики, носить маски, мыть руки, избегать закрытых и переполненных помещений, а в случае недомогания оставаться дома и вызывать врача. Николай Крючков с нами, гендиректор компании по исследованиям, разработке, регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат меднаук. Николай Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
7 миллионов 100 тысяч человек. И причем господин Бердыклычев говорит, что это могут быть и не окончательные какие-то данные. Но какие выводы можно сделать в части эффективности борьбы с пандемией вот спустя несколько лет?
Ну, что касается самой цифры, то это действительно данные, которые, в общем, характеризуют только официально зарегистрированные случаи смерти от COVID-19, где COVID-19, SARS-CoV-2 инфекция была основной причиной или ключевой причиной смерти. А в действительности, если смотреть по избыточной смертности, еще на конец 2021 года тот же ВОЗ, большая команда ВОЗ, озвучивала в статье, в большой статье в научном журнале, озвучивала цифру примерно 22-23 миллиона уже к тому времени. Вот. Что касается эффективности борьбы, ну, мы видим, что если смотреть уже региональный аспект, в разных странах эффективность, скажем так, избыточная смертность была разная. Она действительно зависела от введенных мер, от того, насколько меры не просто декларировались, а вводились, насколько длительное время они работали, какие это были меры, то есть такие статьи тоже есть, их довольно много сейчас, и в общем все сходятся на том, что в общем, конечно, разные страны по-разному, с разной эффективностью боролись с инфекцией. Я бы так сказал, что минимальное количество стран сделали это условно успешно. Есть страны, которые, ну, скажем так, довольно успешно это сделали. Ну и большинство стран в среднем это либо низкий уровень противодействия был, либо вообще фактически отсутствие большой какой-либо эффективности. То есть я бы так сказал, что большее количество стран не справились, подавляющее большинство стран не справились с пандемией. Мы видим это по, еще раз говорю, разному уровню избыточной смертности, потому насколько быстро вакцинационные программы внедрялись, насколько общество эффективно информировалось о пандемии, о вакцинах и лекарствах и прочем, насколько эффективные препараты, например, противовирусные для людей из групп риска быстро внедрялись. Я сейчас имею в виду не те, которые в итоге показали, что они являются неэффективными, а, возможно, даже вредными, не будем говорить, такие были, и тоже мы вот в свое время комментировали в 2021 году и в 2020 году о том, что там что-то с эффективностью не то. Но есть препараты, которые действительно работают, их всего, по сути дела, два по активному веществу. Вот их внедрение в разных странах мира тоже было очень неравномерным, скажем так. Это тоже уже на поздний этап пандемии могло повлиять. Так что я бы так сказал, что нельзя сказать в целом. Есть разные страны, они по-разному, и регионы, они по-разному отреагировали. Но есть гораздо более успешные примеры, есть гораздо менее успешные примеры.
А, Николай Александрович, здесь еще такой момент. 7 миллионов 100 тысяч – это умершие именно от последствий ковида, то есть диагностированный ковид. Ведь мы с вами тоже, когда была пандемия, обсуждали и проблемы неоказания медицинской помощи вследствие того, что стационары были перепрофилированы. И то, что в сопутствующей болячке там условно начался ковид, и у человека сердечно-сосудистые заболевания обострились, и организм просто не вынес. И как раз здесь, наверное, тоже стоит анализировать эффективность борьбы с пандемией с точки зрения того, что просто вот всех закрыли, какую-то помощь не оказывали, все брошено было на борьбу с ковидом, ну и с ней поборолись не очень, и еще дополнительные смерти получили.
Ну, я бы так сказал, что да, конечно, такой анализ и не просто должен быть проведен, он уже проведен, и таких работ тоже очень много. И я вам скажу так, что по данным на 2020-2021 год, наиболее острый период. 2021 был самым худшим годом среди вот этих всех ковидных лет. И по смертности, и по заболеваемости. Там и дельта была, и, в общем, предшествующие циркулировали варианты, наиболее такой острый год. И вот было показано, что вот за эти два года, по сути дела, в избыточной смертности примерно 85-90% связано именно с ковидом непосредственно, и примерно 10-15% было связано с в целом проблемами с оказанием медицинской помощи людям с другой нозологией. Но я бы здесь не говорил о том, что за счет того, что, скажем так, с ковидом боролись, да, за счет этого действительно был внесен какой-то явный вклад в общую смертность от других заболеваний. Он внесен, безусловно, но это не определяющая история, и это вовсе было неизбежно. То есть можно было организовать работу так, чтобы наиболее эффективные противоковидные меры применялись, а при этом это не настолько сильно отражалось и на других аспектах. Все равно бы к нулю мы не свели этот побочный ущерб, конечно, но тем не менее. Но по соотношению уже понятно, что, по крайней мере, за эти два наиболее тяжелых ковидных года, 2020-2021, с большим превалированием, по данным разных анализов, все равно избыточная смертность приходилась именно на прямые последствия ковида. Опять же, подчеркиваю, что все цифры, которые сейчас звучат, 7 миллионов, ту цифру, которую я озвучил, которая модельная цифра, это 22-23 миллиона за два года, 2020-2021, это цифры отражают только немедленную смертность от острого ковида и, конечно, не включают в себя там последствия более отдаленные, среднесрочные, долгосрочные, например, там постковида и прочих
это
проблем.
Это то, что сейчас, знаем, по-моему, изучается, деле, да, то, что сейчас изучается постковидный синдром у человека.
А он изучается, начиная с 2020 года уже. Уже в 2020 году было понятно, что он есть, но не было понятно масштабы и прочее. И понятно, и, кстати говоря, это характерно не только для ковида, но для ковида в особенности. На самом деле перенесенные РУИ тяжелые у людей с тяжелыми хроническими заболеваниями тоже оставляют след и резко увеличивают относительную вероятность, да, смерти. Ну, это так называемый показатель относительной смерти в течение первого года после перенесенного состояния. Но для ковида это особенно ярко проявляется. И более широкие группы, значительно более широкие, вовлекаются здесь, рисковые. И это означает, что, конечно, если мы еще и это учтем, например, там инсульты, инфаркты в первый год, два-три после перенесенного тяжелого там, и среднетяжелого ковида, то, конечно, цифры еще увеличатся.
Николай Александрович, тот слушатель интересный вопрос задает. А в результате исследований установлено, какая раса, например, оказалась более устойчивой к коронавирусу? Были такие исследования, нет? Интересно.
Пытались это делать, на самом деле, даже в ранние периоды ковида. Вот очень хорошо, если помните, в 2020 году были большие проблемы, например, в штате Нью-Йорк и в самом Нью-Йорке, кстати, тоже.
Да.
И там, соответственно, там большая, очень высокая, большая вспышка была, одна из первых там в мире таких серьезных. И по ней очень много документов. И там, естественно, расовый состав, что называется, смешанный в Нью-Йорке. И поэтому, собственно, пытались. Действительно, есть там разница, но она не столь существенна. В последующие исследования, на самом деле, не подтвердили такую яркую, скажем так, расовую предрасположенность. Есть разница, то есть нельзя сказать, что представители разных национальностей одинаково реагируют. Это не так. Но сказать, что это какой-то очень существенный, самый важный фактор, есть более важный фактор. Например, какой? Возраст, наличие сопутствующей патологии и прочее.
Николай Александрович, еще один наш слушатель спрашивает, можно ли говорить, что человечество стало стало слабее после пандемии коронавируса, или это заблуждение?
Я думаю, что оно, наверное, нельзя сказать, что оно стало слабее, и нельзя сказать, что оно стало сильнее, к сожалению, чего можно было бы на самом деле ожидать. То есть, с моей точки зрения, вот что плохо, что степень готовности к следующей пандемии в целом, если брать человечество, да, отдельные страны там разные и тенденции, но в целом, наверное, не более готово к следующей пандемии, чем было до последней пандемии. Это печально, но это, собственно, и не первая пандемия, которую уже человечество сталкивается с которой. Поэтому, собственно, здесь ничего удивительного нет. Вот это вот печально. То, что оно стало однозначно слабее само по себе, по причине пандемии, ну, скорее нет.
Нет. Спасибо большое, Николай Александрович. Я вас благодарю. Спасибо. Николай Крючков был с нами, гендиректор компании по исследованиям разработки и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог и кандидат медицинских наук. А Геннадий Онищенко, кстати, высказался, зампрезидента Российской академии образования. Академик РАН говорит, что новая пандемия не возникнет завтра ни в буквальном, ни в переносном смысле. Ранее гендиректор ВОЗа Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что новая пандемия опасной болезни может случиться через 20 лет или больше, а может произойти уже завтра. А может, в принципе, и не произойти вообще. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, мы с вами продолжаем. В Государственной Думе намерены вернуться к законопроекту об ответственности за нарушение квот на выбросы. В последние недели обострились дискуссии о планах правительства ввести оборотные штрафы за нарушение квот вредных выбросов в рамках проекта «Чистый воздух». Квотирование введено в наиболее грязных промышленных городах России. Российский союз промышленников и предпринимателей настаивает на расчете штрафов, исходя из выручки конкретно объектов, а не компаний в целом, и предлагает отложить введение этих штрафов. В Комитете по экологии Государственной Думы говорят, что откладывать принятие законопроекта больше нельзя, и призывают рассмотреть его в весеннюю сессию в предложенном варианте, чтобы не допустить срыва нацпроекта «Экологическое благополучие». Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему так сложно решить вопрос с экологичностью предприятий, и насколько, в принципе, система штрафов тут тогда будет эффективна? Потому что говорят давно, фильтры какие-нибудь ставить, систему очистки усовершенствовать, ну что-то такое, а, видимо, процесс не запущен.
Ну, тут процесс, конечно, может быть и запущен, но идет не такими темпами, как ожидалось и планировалось в рамках, в том числе, нацпроекта. То есть, конечно, лоббистские усилия со стороны бизнеса, они тоже есть. Вот, им выгодно как минимум отсрочить введение подобных норм, чтобы их не заставляли тратить деньги на установку и фильтров, действительно, и модернизацию самих производств и прочего. Хотя, действительно, очень давно эта дискуссия идет, и когда только появились у нас разговоры о том, что давайте повышать энергоэффективность, мы начали, можно сказать, не с того конца, начали лампочки менять. Хотя изначально нужно было, может быть, как раз заострить внимание на эффективности предприятий, потому что там эффект от внедрения, в том числе энергосбережения и модернизации, которое привело бы к сокращению выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, она была бы более эффективна, больший эффект был бы. Угу. Вот. Но, конечно, компании пытаются застопорить эту историю, тем более сейчас, в общем-то. И сейчас у них новый аргумент появился, что не надо вводить в настоящее время подобные штрафы, потому что и так ситуация очень напряженная. И санкции, и сокращение экспортной выручки у многих отраслей, так еще и высокая ставка. И я думаю, что компромисс как раз стороны и могут найти именно в том, чтобы договориться все-таки о введении этих штрафов, причем не с экономических результатов отдельного предприятия, потому что, конечно, бизнес будет тогда все переводить в другой сегмент, говорить там, да мы вот здесь вообще в убыток работает завод, а то, что трейдер получает основную выручку, которую продает продукцию этого завода, ну, извините, это другое предприятие, он выбросов никаких не имеет. Но чтобы такого не было, конечно, нужно на компанию в целом возлагать подобные штрафы, но, может быть, действительно их отсрочить, согласовав это с планами того же самого Центрального банка по снижению ставки, условно говоря, не в 26-м там году, не в 25-м платить. Угу. Вот. А давайте тогда отсрочим, но все равно введем как неизбежность, поэтому это уже заставит компании, пускай не сегодня, но, условно говоря, завтра, все равно предприятия свои модернизировать, иначе это будет бесконечное забалтывание проблем. Раз государство сказало, что это важно, то нужно этим заниматься. И уточнить, опять же, перечень загрязняющих веществ. Вот тот уклон, который у нас был вслед за Европой, такой глобальной повесткой парниковые газы, вот эту историю, может быть, нам надо немного забыть и посмотреть на реальные проблемы. Нас и беспокоит не СО2, а нас беспокоят именно загрязняющие вещества, там и смог, и сера, и все остальное, что выбрасывают многие предприятия. Вот, условно говоря, то, что на землю выливается, и то, что здесь вот у нас идет, а не то, что некий мифический парниковый газ. Люди живут рядом с газовыми электростанциями, там сжигается газ, и все прекрасно. В Москве одни газовые электростанции, кто-то их замечает? Нет. Вот. А ты попробуй поживи там с угольной электростанцией рядом, совершенно другой эффект будет. Поэтому нам надо бороться именно с загрязняющими веществами, в общем-то, выбраться в окружающую среду, а не в мифическую атмосферу парникового газа.
Это же как раз получается действительно способ, наверное, предложить свою какую-то более реалистичную повестку по экологизации вообще промышленного производства, чтобы она выглядела, наверное, более привлекательно и рационально, чем то, что предлагают там европейцы, имея свой интерес, продвигая вот эту климатическую, экологическую повестку. Но, Игорь, возникает другой момент. Есть целый национальный проект «Экологическое благополучие», есть программа «Чистый воздух», есть необходимость модернизации производства так или иначе происходит. Почему все-таки это так сложно? Не хватает денег на экологизацию? Собственники считают, что это не совсем, ну, как бы нужно, потому что оно и так работает, или что?
Ну, естественно, что бизнес пытается максимизировать свою выручку, и, к сожалению, у нас, может быть, где-то даже там в менталитете бизнеса есть такой момент, что все, что касается экологии, это все остаточное. Вот у нас все научились делать ESG-отчеты, отчеты по устойчивому развитию, там все очень красиво выглядит, они говорят, как помогают местному населению, там проводят праздники национальные и так далее. Но в реальности все заканчивается, что они составляют стратегию там, направленности на экологию. Главная цель и задача. Опять же, те методики, которые у нас есть по этим отчетам, они говорят, надо создать стратегию, надо поставить цели. А вот то, что эти цели надо выполнять, это как бы дело десятое, ты и так наберешь себе очки в рейтингах. Ну, вот, поэтому, к сожалению, это еще и вот такой менталитет, что у нас экологические проблемы несерьезно как-то воспринимаются, пока не произойдет катастрофа. И разлив там дизельного топлива, и вот, пожалуйста, мазута и так далее. То есть здесь нужно менять приоритеты, а для этого, конечно, надо наказывать рублем. По-другому, к сожалению, это не работает. Вот. Но, опять же, это нужно делать не так, чтобы бизнес убить, а так, чтобы это заработало. Поэтому здесь тоже в карательный уклон тоже не нужен нам. Нужно объяснить бизнесу, что это неизбежно, что это будет дороже, чем ваша модернизация. Поэтому давайте по-хорошему это будем делать постепенно, да, может быть, со срочкой, но неизбежно делать.
Но в данном случае, Игорь, есть прецеденты в мире, например, когда вопрос экологизации производства был реализован с наибольшим профитом?
Ну, в целом, в общем-то, наверное, есть. Мы видели и мусорные реформы.
Ну, не в смысле
удачные.
Закрыли, вы понимаете, ну, не в смысле закрыли производство и сказали, что отчитались об улучшении, но по факту.
Ну, самый такой показательный, наверное, пример, который сейчас происходит, да. Это китайская реформа в угольной отрасли. То есть они потребляют угля больше, чем весь остальной мир вместе взятый, и во многом на этом сделали свой экономический рывок. Но в то же время они сейчас строят угольные электростанции на сверхкритических параметрах, которые в разы меньше выбросов имеют в окружающую среду. А старые станции закрывают, то есть меняют современные, меняют старые электростанции угольные на современные и вот таким образом существенно снижают нагрузку на окружающую среду. Да, там есть над чем работать, но вот как минимум вот это нам тоже неплохо было бы применять. Китай, да, в свое время очень легко, скажем так, относился к окружающей среде. Пока не дошло до того, что именно политические, экономические элиты, живущие там в Пекине, в Шанхае, они сами не стали страдать от того, что постоянно смог вокруг города. И в итоге решили эту проблему. Вот пример, как бы к чему надо тоже стремиться. Там, нам не надо доходить до таких перекосов, как были в Китае, но брать пример с нынешних их реформ тоже вполне можно.
Понятно. Спасибо большое, Игорь. Я вас благодарю. Игорь Юшков был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве. Может быть, еще мы эту тему как раз с Константином Симоновым завтра в «Револьвере» поднимем, потому что он как раз тоже адепт непосредственно того, чтобы экологизация производства шла, но в части улучшения, например, фильтрации, обновления оборудования, систематизации новой для того, чтобы там любая алюминиевая отрасль, угольная отрасль как раз показывали хорошие результаты в плане экологичности. Так, у европейцев все просто. Они решили экологизировать планету тем, что отказаться от угля и нефти. Но они решили от этого отказаться не потому, что они очень обеспокоены природой. Так-то они предлагают, понимаете, всех коров истребить, потому что они эмитенты метана. Речь здесь идет о там, другой выгоде, которую они пытаются получить, зарабатывать на карбоновом следе, зарабатывать, на снизить свою, как там позиционируют. Можете документы, кстати, уставные у них почитать, очень интересные. Экологизация происходит путем, да, отказа от ископаемого топлива, но для европейцев это снижение зависимости, как они говорят, энергетической зависимости. И перевод своей энергетики целиком полностью на возобновляемые источники. Хотя очень быстро это сделать не получилось, и поэтому до, по-моему, 27-го года Международное энергетическое агентство все-таки включило атом и газ в число чистого вида топлива. Хотя изначально торжественно в Германии, например, градирни взрывались, для того, чтобы продемонстрировать, что никакой больше, никакого мирного атома быть здесь не может. А по поводу повышения экологизации промышленности, здесь речь может идти действительно в том числе об изменении отраслевой структуры, о смене производственных технологий, в смысле усовершенствования производственных технологий, создание, более того, новых видов продукции и использование, например, технологии, которые помогут сберечь природные ресурсы, вторичное использование отходов, современные технологии очистки, там сооружения должны использоваться, которые будут очищать отходы, делая их менее опасными для окружающей среды. В общем, вариантов очень много, но в Государственной Думе говорят, что нужно вернуться все-таки к этому законопроекту, потому что национальный проект реализуется не с теми темпами и не так эффективно, как хотелось бы. Тут кто-то вспомнил про процесс, да, очистки, например, Волги, и сколько денег было выделено, и какова эффективность. Эффективность там оказалась крайне низкой. Тоже вопрос едва ли не на правительственном уровне поднимается. Но в РСПП говорят, что нужно рассчитывать штрафы, исходя из выручки конкретных объектов, а не компаний в целом, и предлагают отложить введение этих штрафов. Ну, а Комитет Госдумы по экологии говорит, что откладывать уже нельзя, и нужно рассматривать в весеннюю сессию, то есть в ближайший месяц.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Государственной Думе предложили повысить штрафы за обсценную лексику, за мат в общественных местах. Депутат Александр Аксененко считает, что размер взыскания необходимо увеличить с 1000 рублей до 10 тысяч рублей. В интервью ТАСС он сообщил, что инициативу собираются внести на рассмотрение межфракционной комиссии по защите русского языка. По словам парламентария, также планируется в разы повысить штрафы для юрлиц, организующих концерты исполнителей, которые используют ненормативную лексику. Согласно КОАПу, мат в общественных местах квалифицируется как мелкое хулиганство. За него можно получить штраф от 500 рублей до 1000 или спецприемник до 15 суток. Анатолий Баранов с нами, доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук. Анатолий Николаевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, добрый день.
А работают ли штрафы, с вашей точки зрения, вообще в целях профилактики обсценной лексики в обществе?
Ну, я не специалист по правоприменению и по там, результатам соответствующим, но думаю, что работают, но почему нет?
Могут работать. Ну, хорошо, а действительно ли лексика людей стала более сниженной, обсценной лексики очень много, и поэтому вот государственные чины, депутаты решают как раз наказывать рублем людей за это, потому что слишком много мата?
Ну, я об этом ничего не знаю, что стали более активно ругаться и матерно ругаться. Я об этом ничего не знаю. Слушай, первый раз. И там научных исследований по этому поводу нету. Ага. Я думаю, что у меня, ну, общее впечатление у меня такое, что в советское время ругались не меньше.
Интересно, но хорошо, а роль мата в принципе в общественной лексике, вот сейчас она какая? Потому что многие, даже наши слушатели пишут, говорят, а слишком много обсценной лексики, дети стали, к сожалению, разговаривать матом. Не очень понятно, почему.
Ну как, это же устная традиция, это, и мат учится на улице и в школе в том числе.
Так.
Ну, некоторые признают это в семье, поэтому ничего удивительного я в этом не вижу. Дети всегда ругались матом, и это совершенно стандартная ситуация. Я не вижу в этом ничего нового. Что бы люди ни делали там в обществе, которые против мата, но все равно... Вот эта устная традиция, она, конечно, есть. И это зависит, конечно, от социальных слоев общества, наверное. Чем ниже там достаток, наверное, тем
больше ругается,
более широко используется обсценная лексика, да. Но, опять-таки, таких исследований достоверных, научных, я не знаю. По-моему, и в социологии этим никто толком не занимался. Можно лишь предполагать.
Ну, моделировать,
что, скорее
конечно.
Скорее всего, так и есть.
Моделировать. Да, да. Ну, а в целом эта тема, с вашей точки зрения, заслуживает какого-то научного подхода? Почему люди матом ругаются? Почему люди не разговаривают языком художественной литературы, например?
Ну, а нигде люди не разговаривают языком художественной литературы. Есть литературная традиция там, во всех языках, в которых есть литературная традиция. Так. А есть обычная разговорная речь. Это разные языки. Часто люди, которые изучали, например, там, немецкий язык по произведениям Шиллера и Гёте,
да.
А когда они приезжают в страну изучаемого языка, они первое время не могут говорить, потому что устная речь очень сильно отличается от литературного стандарта. Поэтому и в русском языке точно то же самое. А то, что есть еще обсценная лексика в русском языке, и она обладает высокой степенью табуированности, это действительно, с моей точки зрения, это такая особенность русского языка, специфическая.
Но...
И это такой еще альтернативный канал выражения смыслов, чувств и тому подобное. Так что, конечно, это такая уникальная особенность русского языка.
Спасибо большое, Анатолий Николаевич. Я вас благодарю. Анатолий Баранов был с нами, доктор филологических наук, профессор, зав. Отдела Института русского языка имени Виноградова. Видите, как интересно, исследований на эту тему не было, но в целом, с точки зрения науки, вещь, в общем, понятная, неудивительная, но депутатов имеется в виду обсценная лексика, мат в языке. Но другое дело, как все-таки снизить даже не популярность снизить, а каким образом сделать так, чтобы люди все-таки не разговаривали матом? Потому что это прям неприятно. Ну, согласитесь, это прям неприятно. Одно дело, когда у человека, да, может вырваться, он хочет емко и лаконично донести какую-то свою мысль в узком круге людей. Не знаю, снизить болевые ощущения тоже, понимаете? Вот, если ему что-то на палец упало, табуретка, например, на палец упала. Это один разговор. Но когда люди, дети особенно, разговаривают матом, вот здесь хочется вымыть рот с мылом. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, для защиты русского языка лучше бороться с засильем импортных слов, говорит Максим. Да бороться не надо. Язык, он живой. Наш язык. И он удивительным образом у себя синтезирует как раз все то, что приходит извне. И таким образом происходит русификация иностранных слов. Как раз такой процесс. Другое дело, сравните хорошо даже обсценную лексику в английском языке и богатство обсценной лексики в русском языке. Все говорит в пользу русского языка. Он более многогранен в этом плане. 7373-948. Давайте так. Действительно ли вы замечаете, что лексика людей беднеет, разговоры людей тоже беднеют, и в связи с этим происходит некая подмена, и люди очень много разговаривают, вот именно сниженную лексику используют, матершину используют. Но это вот как-то... Ну, естественно, наверное, это услышать от человека, который, там, я не знаю, на сложном производстве работает. Но когда об этом так говорят дети трехлетние, ну так... Ой, трехлетние, простите, 13-летние, конечно, не трехлетние. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да-да-да, добрый день.
Здрасте. Да, пожалуйста, только не выражаться, да. Не выражаться. Да.
Хорошо.
Пожалуйста.
Коротко.
Давайте.
Три поинта. Первое. Дочка 10 лет. Прекрасно читаем, обучаемся. Но из школы притащила, естественно.
Притащила слова. Недавно, так.
Угу. Да. На вторую букву нашего прекрасного алфавита.
Понятно.
Просто поговорил, уточнил, почему, как. Говорю, Варварушка, вот что значит? Ну, абсолютно точно, что не ругал. Захотелось понять. Ну, видимо, такое комьюнити у них. Соответственно, есть такие вещи уже, ну, в четвертом классе, получается.
Да.
Второе, абсолютно точно, часто гуляю с собакой по паркам хорошим в Москве. Дети, конечно, выдают жару, мягко говоря.
Мы даже сами таких слов не знаем, согласитесь, да, как они говорят?
Да, и самое интересное, что зачастую процентов 60.
Да.
Объем информации, она, ну, не та лексика, которая нужна.
Естественно, конечно.
Поэтому это абсолютно точно. И третий поинт, как мне кажется, по себе смотрю, стараюсь читать английские фильмы, смотрю, все понятно. Но все равно как-то скуднеет запас, абсолютно точно. Не знаю почему, сам этот вопрос ищу ответ, поэтому слушаю ваш эфир.
Спасибо, спасибо. А почему скуднеет? Вы говорите слово «поинт»? Вы говорите слово «point», вы говорите слово «комьюнити». Значит, в пользу, на пользу идут там прослушивание и просмотр английских фильмов. Здесь, может быть, если вы говорите «скуднеет русская речь», ну, тогда да. Нужно тренировать мозги, нужно читать сложную классическую русскую литературу. Вот, поэтому, может быть, тогда и будут какие-то другие слова. Например, не вот какой-то сниженная лексика, а вот человек какого-то вы назовете прохвостом, например, а не тем словом, которое первое на ум приходит. Весь современный стендап, сплошной мат частично, особенно мода на между собой. Вот это тоже для меня, кстати, загадка. Это тоже для меня загадка. Здравствуйте, лексика беднеет, потому что люди стали мало читать. Ну и плюс засилие на платформах популяризации фильмов про криминал, говорит Алексей. Да криминал был всегда. Послушайте, криминал был всегда. Здесь, наверное, все-таки речь идет, да, о том, что люди просто стали меньше читать. Депутат предлагает именно борьбу, говорит Максим. Ну, у депутатов работа такая. Они ходят на работу бороться. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. И штраф предлагает. Да. Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте, это Андрей.
Да, Андрей.
Насчет мата, как перед этим звонил человек.
Да.
Дети просто там в семиэтажном строят.
Это ужасно. Пытаться это ужасно, с ними общаться, правда. Но... Да. И что они вам
что-то
говорят?
Что-то возразить, я не знаю. Ну, у нас же фильмы идут в телевизор, там просто масс.
Ой, нет, фильмы по телевизору? Вот, ну, наверное, тоже. Другое дело, мне кажется, проблема еще обсценной лексики, что как-то серьезно за этот вопрос не берутся, хотя действительно люди во все времена разговаривали на таком языке. Беднеет речь, и человек перестает видеть грань между тем, что одно дело он с другом, например, так будет общаться и скажет: «Какой ты?» Про хвост, скажет он. А другое дело, понимаете, что он таким образом начнет с учительницей общаться. Вот в чем дело. Ну, потому что это нормализация, идет процесс нормализации мата в обществе. Но кажется, что это до сих пор должно быть стыдно. Ну, или среди друзей можно как-то, наверное, выразиться, но, по идее, это должно быть, наверное, стыдно, потому что в таком случае, ну, представляете, какую-нибудь, не знаю, статью или произведение просто по приколу написанное именно матом. Вот как это будет выглядеть? Это будет просто неприятно читать, согласитесь. А как же, как же завуалированная форма мата? Нет, одно я вам предлагаю. Почитайте, пожалуйста, Антона Павловича Чехова, как он... изящно и филигранно подбирал эпитеты к каким-то нехорошим людям, которых вот хотелось бы как-то обложить сразу, понимаете? Но у Антона Павловича было на это припасено очень много разных слов. Детям нельзя сделать замечание по поводу мата, потому что законы на их стороне, после замечаний начнут провоцировать, снимать на телефон. Ерунду говорите, Алексей, ерунду говорите. Нельзя сделать детям замечание. Можно сделать детям замечание, почему нет? Бить детей не надо, конечно, да, не надо, и взрослых бить не надо. А сделать замечание, почему нет? Кстати, они до сих пор очень тушуются. Если им делаешь замечание. Мне, как русскому, больше режет слух, когда вставляют английские словечки в разговорной речи. Ой, не придирайтесь, 485, не придирайтесь, пожалуйста. Мат – это сила, мат – это круто, так думают подростки, говорит Марина. А я не знаю, что они думают, что это сила, это круто, то есть как, не знаю, незаконно распивать алкоголь или курить сигареты, то есть из этой формы. Я не очень понимаю, какая связь между матом и крутостью. Понимаете? Какая связь? Для вас, я понимаю, но те же спецы, они прививают традицию материться. А, писатели, в смысле, писцы, понятно. Еще весь, так, пройдя рядом со школы, после уроков дети идут, такая жуть, слушать, хочется бежать, говорит Эд. Вот и вопрос. Как профилактировать? Как сделать так, чтобы люди перестали разговаривать матом? Именно разговаривать. Костя, здрасте, коротко, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте, Жень. Да просто разбалованные дети. Я вырос на Красной Плесени и секторе газа, но при взрослых я никогда матом не ругал.
Потому что рот с мылом вымоют, причем с хозяйственным, если что. Спасибо большое, Костя. 15 часов новости, мы продолжим.